Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Лаврентии, епископе Балахнинском. Далее из архива нашей радиопрограммы рассказ Ирины Перуновой о поэте Максимилиане Волошине. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. В евангельской притче о богаче и Лазаре сам Господь говорит о том, что ожидает нас за гробом, и о том, что участь того или иного человека в вечности может оказаться различной, свидетельствует сам Господь. Поэтому данная притча особенно значима для нас, для понимания того, на чем основывается евангельская нравственность и к чему, собственно, призывает. Сюжет притчи достаточно прост. Речь идет о двух людях, чей, как бы это сейчас сказали, социальный статус весьма различен. Один является богачом и каждый день пирует роскошно. Другой человек – нищий Лазарь, который лежит возле дома богатого и мечтает насытиться крохами с его стола. Но это не удается ему, в то время как псы лижут с трупа и раны его, и, видимо, они единственные, кто проявляют к нищему Лазарю хоть какое-то внимание. Причем из этой притчи видно, что сей богач не относится к Лазарю в собственном смысле плохо. Он его не гонит, не бьет, он просто его не замечает. Богач слишком занят своими пирами и обеспечением собственной роскоши, чтобы обращать внимание на какого-то нищего Лазаря. Богатому, как это часто бывает, просто некогда. Однако финал такого устроения земной жизни для богача оказывается печальным. Когда оба, каждый в свое время умирают, то участь каждого вечности оказывается различной. Много пострадавший в своей земной жизни Лазарь относится ангелами на лоно Авраамова, что в евангельском контексте равнозначно раю. Богач же, проведший земную жизнь столь беспечно, оказывается в аду, в муках. Далее мы видим между богачом и самим Авраамом весьма примечательный диалог. «Отче Аврааме, — говорит богач, — умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». И сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: «Прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». О том, что богач вовсе не утратил совесть, свидетельствует его просьба о своих родственниках. Однако его совесть во время земной жизни была заглушена действием страстей, которые в особенности, как видно, проявились в сладострастии и чревоугодии, почему и оперирует он, обращаясь к Аврааму, что если кто из мертвых воскреснет, тогда близкие уразумлятся. То есть для пробуждения к совести, как думается богачу, нужно нечто неординарное. Видимо, их жизнь, их нравственное состояние близки к тому, какими они были и у богача во время его земной жизни. Недаром он так за них обеспокоен. И здесь Господь влагает в уста Авраама очень важные слова. «Если Моисея и пророков не слушают, то если кто из мертвых воскреснет, не поверит». Речь здесь идет об истинной свободе человека, свободе выбора, между верой и неверием, между грехом и покаянием. Явное чудо может оказаться принуждающим человека и все равно недейственным. Нравственный закон, совесть написаны в сердце человека. Если человек не слушает собственной совести, как это говорится, гласа Божьего в человеке, то любого рода внешнее чудо не в состоянии его вразумить. Сам Господь говорит нам в Откровении: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит глас мой и отворит двери, пойду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Действительно, Господь, несмотря на свое божественное всемогущество, не врывается и не вламывается, но смиренно стоит у дверей и напоминает о себе негромким стуком. Этим стуком является совесть, а дверью — сердце человека.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Священномученик Лаврентий, епископ Балахнинский. Священномученик Лаврентий, епископ Балахнинский, в миру Евгений Иванович Князев, родился в 1877 году в городе Кашире. Происходил он из духовного звания. Закончив Тульскую духовную семинарию, он продолжил обучение в Санкт-Петербургской духовной академии. После завершения обучения в 1902 году Евгений на Валааме был пострижен в монашество с именем Алексий. В 1912 году отец Алексий назначается на должность ректора Литовской духовной семинарии и настоятеля Виленского Свято-Троицкого монастыря. Там он знакомится с архиепископом Тихоном, будущим патриархом, который в 1917 году представил его к хиротонии. В феврале того же года архимандрит Лаврентий был хиротонисан во епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии. Владыка был усердным делателем Иисусовой молитвы, учеником и другом оптинских старцев. Незадолго до его мученической кончины преподобный Анатолий Зерцалов трижды земно поклонился ему. В Нижнем Новгороде владыка благословил создание Спасо-Преображенского братства по возрождению церковно-общественной жизни. Тогда же было организовано религиозно-философское общество, в заседаниях которого принимал участие владыка. Сам святитель жил в Печерском монастыре, часто служил, говорил проповеди. Он остался один в это тяжелое время управлять всей Нижегородской епархией, так как правящий архиерей, архиепископ Иоаким Левицкий, принял мученический венец, будучи повешен в Крыму бандитами. Когда в епархии начались аресты пастырей, владыка посещал их в тюрьме. В конце августа 1918 года чекисты арестовали и владыку. В тюремной камере он непрестанно молился, не обращая внимания на насмешки сокамерников. Вскоре те, видя силу духа владыки, стали стремиться подражать ему. Один святитель, увидев присланные из тюрьмы изношенные четки владыки, которые тот просил заменить на новые, сказал: «Трудовые четки». В тюремном храме святителю было разрешено служить по праздникам, и это было для него утешением и поддержкой. Власти отказались выпускать его даже тогда, когда верующие, собрав залог, сумму 16 тысяч рублей, обратились к ним с просьбой освободить своего архипастыря. После того, как летом 1918 года владыка поставил свою подпись под протестом верующих против изъятия церковных ценностей, его перевели в тюрьму ЧК. В октябре чекисты предложили ему отказаться от сана в обмен на свободу. Нечего говорить, что такой отказ был немыслим, и, услышав ответ владыки, они объявили окончательный приговор — расстрел. Святыми дарами, которые святитель имел с собою, он причастил себя и священника Алексея Порфирьева, которому также был объявлен расстрел. 24 октября по старому, 6 ноября по новому стилю 1918 года их повели в сад, где уже была вырыта могила. Владыка стоял напротив палачей и молился с воздетыми руками. Русские солдаты расстреливать его отказались, и он был расстрелян латышами. Тела владыки и священника отвезли на Молчальный остров и выбросили в Волгу. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. В прослушанном житии обращает на себя внимание отказ русских солдат расстреливать святителя. Впрочем, удивляться нечему. Это еще 1918 год. Призванные подневольно в Красную армию, еще не до конца одурманенные левой пропагандой, в основной массе выходцы из сел знали не понаслышке, что такое совесть и грех, кто такой Бог и каково идти против Него. Большевикам потребуется и 10, и 20 лет идеологической обработки людей, чтобы сформировать советского человека. Привычкой к преступлениям против человечности такой новый человек почти окончательно заглушит в себе голос совести, голос Божий. Но и тогда молитвы русских святых, молитвы новых мучеников окажутся способны возродить к жизни со Христом и во Христе народ, превосшедший все другие народы христианские множеством святых.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Перунова. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию разговор о поэте и художнике Максимилиане Волошине. Для поколения конца 80-х имя Максимилиана Волошина впервые прозвучало со страниц Цветаевского двухтомника в головокружительном эссе «Живой о живом». Прозвучало с такой силой любви и благодарности поэту от поэта, что было раз и навсегда принято читательским сердцем. Заочно, то есть зачастую до знакомства непосредственно с творчеством Максимилиана Александровича Волошина, имя его для многих становилось мифом, а Коктебель, место, где он жил и творил, из понятия географического, подобно царскому селу, вырастал в понятие нарицательное. кимерийскими Афинами назвал Коктебель поэт и переводчик Георгий Шенгели. Дом Волошина, с царящей в нем даже в самые трудные времена свободой, непринужденностью и сердечной щедростью, в разные годы служил счастливым пристанищем Марине Цветаевой и Сергею Эфрону, Осипу Мандельштаму, Николаю Гумилеву, Андрею Белому, Михаилу Булгакову, Валерию Брюсову, Владиславу Ходосевичу, не будем даже пытаться назвать всех. А скольким безвестным странникам дом этот явился не только приютом, но и убежищем в дни гражданской войны, и белым, и красным. Молюсь за тех и за других. Так одной строкой исповедовал поэт свою христианскую позицию. В каждом разбойнике чти распятого в безднах Бога. Это требование предъявлял он к поэту как таковому. Самое известное стихотворение Максимилиана Волошина так и называется «Дом поэта». В недавние трагические годы усобицы, их голод и война, крестя мечом и пламенем народы, весь древний ужас подняла со дна. В те дни мой дом, слепой и запустелый, хранил права убежища, как храм, и растворялся только беглецам, скрывавшимся от петли и расстрела. И красный вождь, и белый офицер, фанатики непримиримых вер, искали здесь, под кровлею поэта, убежище, защиты и совета. Я ж делал все, чтоб братьям помешать, себя губить, друг друга истреблять, и сам читал в одном столбце с другими в кровавых списках собственное имя. Но в эти дни доносов и тревог счастливый жребий дом мой не оставил, ни власть не отняла, ни враг не сжег, не предал друг, грабитель не ограбил. Утихла буря, догорел пожар. Я принял жизнь, и этот дом, как дар, нечаянный, мне вверенный судьбою, как знак, что я усыновлен землею, всей грудью к морю, прямо на восток, обращена, как церковь мастерская, и снова человеческий поток сквозь дверь ее течет, не иссякая. Впрочем, усыновление поэта землею Кимерии растянулось на годы и годы. Духовное родство с Коктебелем возникло не сразу. «Я приезжал туда лишь путешественником», — признавался поэт в одном из парижских своих писем. Родился Максимилиан Александрович в Киеве в 1877 году. Учился в Феодосии и Москве на юридическом факультете университета. Высланный до особого распоряжения из Москвы в Крым за участие в студенческих волнениях, не дожидаясь этих самых распоряжений, осенью 1900 года Волошин устраивается в геологическую партию и растворяется в степях и пустынях Туркестана, где ему доводилось водить караваны верблюдов на изысканиях по строительству Оренбургско-Ташкентской железной дороги. Вся его молодость — бесконечная череда странствий. Он путешествовал по Памиру, Египту, Северной Африке, пешком по Европе, Германии, Швейцарии, Испании, вокруг Средиземного моря. Вольный странник по земным дорогам и, выражаясь словами Цветаевой, ходок по дорогам мысли и слова, рожденный пешеход. Как жизненное кредо поэта-путника звучат строки из раннего его стихотворения. «Все видеть, все понять, все знать, все пережить, все формы, все цвета вобрать в себя глазами, пройти по всей земле горящими ступнями, все воспринять и снова воплотить». Подорожная с ума странника, не ленившегося наполнять ее всем, что представляло для него интерес на каждом этапе пути, кажется бездонной. В ней уместились экзотика Древнего Востока, японское искусство, античная средневековая философия, европейская культура, подробно исследованные поэтом, буддизм, католичество, оккультизм, теософия — все становилось подножным кормом для пытливого ума. Все в той или иной степени отразилось в его творчестве. Но мы не ошибемся, если скажем, что хлебом насущным для него всегда оставалась Библия. С ней он не расставался никогда. Лучшие, зрелые стихи поэта пронизаны библейскими образами и достигают поистине грандиозного звучания. Первая мировая война, заставшая его в Париже, была воспринята Волошиным как темный бунтующий хаос, разорвавший покровы современного сознания. Стихи этих лет приобретают иконографическую четкость. Не случайно Вячеслав Иванов назвал Максимилиана Волошина «говорящим глазом». Будучи поэтом и художником, Волошин стремился к синтезу, симфоническому, а не унисонному сочетанию смысла, красок и звука. Его стихи не столько звукопись, сколько живопись сосредоточенной мысли, страстность в холодности и законченности формы. В годы Первой мировой Волошин пишет стихотворение о страшном суде. Ожившую фреской древнего храма осталось оно в русской литературе. Написать поэтическую икону страшного суда — дерзновение, на которое не отважился никто из его современников. «Праху, прах, я стал давно землей, мною цвели растения, мною светило солнце, все, что было плотью, развеялось, как радужная пыль, живая, безымянная, и океан времен катил прибой столетий. Вдруг призыв архангела, насквозь сверкающий кругами медных звуков, потряс вселенную, и вспомнил себя я каждую частицей, рассеянную в мире. В трубном вихре плотью истлевшие цвели в могилах кости, в земных утробах зашевелилась жизнь. И травы вяли, сохли деревья, лучи темнели, холодело солнце, настало великое молчание. В шафранном и тусклом сумраке земля лежала разверстым кладбищем. Как бурые нарывы, могильники вздувались, расседались, обнажая побеги бледной плоти. Пясти ростками тонких пальцев тянулись из земли, ладони розовели, стебли рук и ног с усилием прорастали, вставали торсы, мускулы вздувались, и быстро подымалась живая нива плоти, волнуясь и шурша. Когда же темным клубнем в комках земли и спутанных волос раскрылась голова, и мертвые разверзлись очи, небо разодралось, как занавес, иссякло время, пространство сморщилось и перестало быть, и каждый внутри себя увидел солнце в зверином круге и сам себя судил. «Год пылающего мира, 1915». Так назывался небольшой сборник, куда вошло и цитируемое выше стихотворение. Выпустив его в свет, поэт, все годы живший попеременно то в Париже, то в России, навсегда возвращается в Коктебель. Кажется, что строки «и вспомнил себя, я каждую частицей, рассеянную в мире», каким-то таинственным образом воплотились в духовную собранность и решительное возвращение на родину незадолго до революции, когда многие в предвестии грядущих катастроф уже искали возможности покинуть ее. Как и в стихотворении, обновление воскресения личности неразрывно сопрягалось с судом над собой. Годом возвращения 1917-м датируется стихотворение «Мир». С Россией кончено, на последях ее мы проглядели, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях, распродали на улицах. Не надо ли кому земли, республик да свобод, гражданских прав и родину народ сам выволок на гноище, как падаль? О, Господи, разверзни, расточи, пошли на нас огнь язвы и бичи, германцев с запада, монгол с востока, отдай нас в рабство, вновь и навсегда, чтоб искупить смиренно и глубоко Иудин грех до страшного суда. Он обращается к книге пророка Иезекииля, где Израиль представлен в образе неверной жены Ягве, блудодействовавшей с языческими богами, вызвавшей гнев любящего господина. У пророка эта аллегория заканчивается помилованием неверной по милосердию Ягве, устанавливающего новый и вечный союз-завет, предвещающий новозаветный образ мессианского брачного пира. Стихотворение «Видение Иезекииля» пишется поэтом в голодающем Крыму, раздираемом на части гражданской войной. Аналогия между древним Израилем в образе падшей жены и революционной Россией не нуждается в комментарии. «Был ко мне голос, иди предо мною в землю мою возвестить ей позор. Перед лицом моим ветер пустыни, а по стопам моим язва и мор. Буду судиться с тобою я ныне. Мать родила тебя ночью в полях, пуп не обрезала и не омыла, и не осолила, и не повила, бросила дочь на попрание в прах. Я ж тебе молвил, живи во кровях. Выросла смуглой и стройной, как колос. Грудь поднялась, закурчавился волос и округлился, как чаша, живот. Время любви твоей было, и вот в полдень лежала ты в поле нагая, и проходил, и увидел тебя я, край моих рис над тобою простер, обнял, омыл твою кровь, и с тех пор я сочетался с рабою моею, дал тебе плат, кисею на лицо, песни для рук, ожерелье на шею, на уши серьги, в ноздри кольцо, пояс, запястье, венец драгоценный и покрывало из тканей сквозных. Стала краса твоя совершенной в великолепных уборах моих. Хлебом пшеничным, елеем и медом я ль не вскормил тебя щедрой рукой? Дальним известно ты стала народом необычайною красотой. Но упоенная славой и властью стала мечтать о красивых мужах и распалялась нечистую страстью к изображениям на стенах. Между соседей, рождая усобья, стала распутной, ловка и хитра. Ты сотворяла мужские подобия, знаки из золота и серебра, строила вышки, скликала прохожих и блудодеяла с ними на ложах, на перекрестках путей и дорог, ноги раскидывала перед ними, каждый, придя, оголить тебя мог и насладиться сосцами твоими. Буду судиться с тобой до конца, гнев изолью, истощу свою ярость, семя сотру, прокляну твою старость, от моего не укрыться лица. Всех созову, что блудили с тобою, платье сорву и оставлю нагою, и обнажу перед всеми твой срам, темя обрею, связавши ремнями, в руки любовников прежних предам. Пусть тебя бьют, побивают камнями, хлещут бичами нечистую плоть, станешь бесплодной и стоптанной нивой, ибо любима любовью ревнивой. Так говорю тебе я, твой Господь. Грех есть обморок свободы, сказал когда-то Киркегор. Чем глубже обморок человека, тем отчаяннее хлещет его по щекам тот, кто желает вернуть его к жизни. Эти удары — свидетельство не безразличия к его состоянию, свидетельство веры в то, что он еще не труп, и есть надежда на спасение. Поэт принимает удары, не отделяя своей судьбы от судьбы обморочной России тех лет. Нам ли весить замысел Господний? Все поймем, все вынесем, любя. Жгучий ветр полярный преисподней, Божий бич, приветствую тебя. Так заканчивается стихотворение «Северо-восток». Напомним, что приветствие Волошиным Божьего бича не имеет ничего общего с какой бы то ни было очарованностью музыкой революции. Он последовательно словом и делом противостоял террору независимо от его окраски. Скорее, это эхо произнесенного Спасителем, но не как я, а как ты, Господи, да будет воля твоя. Благословить свои оковы, в темнице простираясь ниц, и части восприять Христовой от грешников и от блудниц. Такой теперь видится поэту участь Родины. Теперь тема согрешившей жены из видения Иезекииля, образ России, находит развитие в таких строчках. Не все ли и всем простится, кто выстрадал, как она? Многие не узнавали в нем прежнего поэта-символиста, изысканного строгого парнасца, как окрестили Волошина когда-то современники. Зачастую мнения были прямо противоположными. Революция ударила по его творчеству, как огниво по кремню, и из него посыпались великолепные искры. Как будто совсем другой поэт явился, мужественный, сильный, с простым и мудрым словом, писал о нем Вересаев. Так думали одни. Другие удивлялись узловатости и бледности многих строк у столь утонченного мастера. Отмечали редкость лирических взлетов, называя его стихи рифмованной мудростью, а не песней. Что ж, в мудрости волошинской музе действительно не откажешь. Как, впрочем, трудно не согласиться и с тем, что послереволюционное творчество его отличается неровностью. Думается, он мог бы позволить себе почивать на лаврах прежних достижений, разрабатывать уже освоенное им поэтическое пространство, да не позволил. А новые, необжитые темы требовали нового языка и требовали риска. И Волошин шел на риск. От изощренно строгих форм стиха все чаще обращается он к верлибру, к белому стиху. Некоторые из них обретают пугающие черты мистического протокола эпохи.
Зимою вдоль дорог валялись трупы людей и лошадей, и стаи псов въедались им в живот и рвали мясо. Восточный ветер выл в разбитых окнах, а по ночам стучали пулеметы, свистя как бич по мясу обнаженных мужских и женских тел. Весна пришла, зловещая, голодная, больная, глядело солнце в мир незрячим оком, из сжатых чресл рождались недоноски, безрукие, безглазые, не грязь, а сукровица поползла по скатам. Под талым снегом обнажались кости, подснежники мерцали точно свечи, фиалки пахли гнилью, ландыш тлением, стволы дерев, обглоданных конями голодными, торчали непристойно, как ноги трупов. Листья и трава казались красными, а зелень злаков была опалена огнем и гноем. Лицо природы искажалось гневом и ужасом, а души, вырванных насильственно из жизни, вились в ветре, носились по дорогам в пыльных вихрях, безумили живых могильным хмелем, неизжитых страстей, неутоленной жизни, плодили мщение, панику, заразу. Зима в тот год была страстной неделей, и красный май сплелся с кровавой Пасхой, но в ту весну Христос не воскресал. Ужас богооставленности, озноб и реальности происходящего в те дни пронизывают и следующее стихотворение под названием «Террор». Собирались на работу ночью читали донесения, справки, дела, торопливо подписывали приговоры, зевали, пили вино, с утра раздавали солдатам водку, вечером при свече выкликали по спискам мужчин, женщин, сгоняли на темный двор. Снимали с них обувь, белье, платье, связывали в тюки, грузили на подводу, увозили, делили кольца, часы. Ночью гнали разутых, голых, по леденелым камням, под северо-восточным ветром, за город, в пустыри. Загоняли прикладом на край обрыва, освещали ручным фонарем, полминуты рокотали пулеметы, доканчивали штыком. Еще недобитых валили в яму, торопливо засыпали землей, а потом с широкой русской песней возвращались в город, домой. А к рассвету пробирались к тем же оврагам. Жены, матери, псы разрывали землю, грызлись за кости, целовали милую плоть. Предельная честность передаваемых поэтом наблюдений, его великое сострадание и боль есть мысленное стояние у креста Голгофы, отказ отвести взгляд от распинаемого в каждом, ведомом на казнь человеке, Бога. Не та ли, кому всех нас поручил с креста Христос, угадывается в образе незнакомой женщины, оплакивающей не мертвых, а живых, в стихотворении «Бойня»? Кто у часовни Ильи Пророка на рассвете плачет, закрывая лицо? Кого отгоняют прикладами солдаты? Не реви, собакам собачья смерть. А она не уходит, а все плачет, и отвечает солдату, глядя в глаза: «Разве я плачу о тех, кто умер? Плачу о тех, кому долго жить». Отношение Волошина к стране, где приходится оплакивать тех, кому долго жить, часто встречала у современников, к какому бы лагерю они ни принадлежали, непонимание. И те, и другие упрекали его в индифферентности, ожидая от него присяги на верность. А он оставлял за собою свободу быть самим собой и служить той истине, которая открывалась ему здесь. Из самых глубоких кругов преисподней террора и голода «Я вынес веру в человека», — напишет он позднее в своей автобиографии. «Там, в эмиграции, меня, оказывается, очень ценят. Всюду перепечатывают, цитируют, читают. Обо мне читают лекции, называют единственным национальным поэтом после смерти Блока и так далее. Предлагают все возможности, чтобы выехать за границу. Но мне, знаю это, надо пребывать в России до конца», — делился он с Константином Кандауровым в письме от 1922 года. Этим же годом датируется стихотворение, посвященное памяти Александра Блока и Николая Гумилева. «На дне преисподней» — так называется это посвящение, звучащее как исповедование своей веры. «Темен жребий русского поэта, неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот. Может быть, такой же жребий выну, горькая детоубийца, Русь, и на дне твоих подвалов сгину, или в кровавой луже поскользнусь, но твоей Голгофы не покину, от твоих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба, но судьбы не изберу иной, умирать, так умирать с тобой, и с тобой, как Лазарь, встать из гроба. В финале стихотворения снова возникает тема воскресения. Что не дано человеку, возможно, Богу. В его власти воскресить четверодневного, уже смердящего мертвеца Лазаря и вдохнуть дыхание жизни в покинутое душой истерзанное тело России. В это верил поэт, и хочется сказать,
да сбудется по вере его. В нашей передаче мы останавливались на избранных, редко включаемых в публикуемые подборки стихи, составляющие лишь кроху от написанного этим редким по масштабу проникновения в мистику истории поэтом. С 1928 по 1961 год ни одно из его стихотворений не было издано на родине. Умер Максимилиан Александрович в 1932 году, 55 лет от роду. 11 августа в Коктебеле в 12 часов пополудни скончался поэт Максимилиан Волошин, писала Марина Цветаева. Первое, что я почувствовала, прочтя эти строки, было, после естественного удара смерти, удовлетворенность. В полдень, в свой час. Жизнь ли? Не знаю. Поэту всегда пора и всегда рано умирать. И с возрастными годами жизни он связан меньше, чем с временами года и часами дня. Но, во всяком случае, в свой час суток и природы. В полдень, когда солнце в самом зените, то есть на самом темени, в час, когда тень побеждена телом, а тело растворено в теле мира, в свой час, в волошинский час, и, достоверно, в свой любимый час природы, ибо 11 августа, по-новому, то есть по-старому конец июля, явно полдень года, самое сердце лета, и, достоверно, в самый свой час Коктебеля, из всех своих бесчетных обликов, запечатлевающегося в нас в облике того солнца, которое, как Бог, глядит на тебя неустанно и на которое глядеть нельзя. Это печать коктебельского полдневного солнца на лбу каждого, кто когда-нибудь подставил ему лоб. Солнце такого сильного, что загар от него не смывался никакими московскими зимами и земляничными мылами, и такого доброго, что, невзирая на все свои 50 градусов, от первого дня до последнего дня десятилетиями позволяло поэту сей двойной символ высшей свободы от всего и высшего уважения, непокрытую голову, как в храме. От себя добавим, что похоронен поэт на самой высокой горе Коктебельской бухты. То же солнце осеняет тех, кто поднимается в гору, чтобы побыть у его могилы. По обычаю, каждый приносит к нему на могилу маленький цветной камешек с моря. Коктебель был и навсегда останется молчаливым соавтором поэта. Стихотворение «Коктебель» и прозвучит в завершение нашей передачи. Как в раковине малой океана великое дыхание гудит, как плоть ее мерцает и горит отливами и серебром тумана, а выгибы ее повторены в движении и завитке волны, так вся душа моя в твоих заливах, о Кимерии темная страна, заключена и преображена. С тех пор, как отроком у молчаливых торжественно пустынных берегов очнулся я, душа моя разъялась, и мысль росла, лепилась и воялась по складкам гор, по выгибам холмов. Огонь древних недр и дождевая влага двойным резцом ваяли облик твой, и сих холмов однообразный строй, и напряженный пафос Карадага, сосредоточенность и теснота зубчатых скал, а рядом широта степных равнин и мреющие дали, стиху разбег, а мысли меру дали. Моей мечтой с тех пор напоены предгорий героические сны, и Коктебеля каменная грива, его полынь хмельна моей тоской, мой стих поет в волнах его прилива, и на скале, замкнувшей зыбь залива, судьбой и ветрами изваян профиль мой.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Чехов. Глава 9. Лика, Чайка. В декабре 1894 года Лика была уже в Париже снова. Чехов в своем Мельхове. Писателем он никогда не переставал быть. Это всегда на первом месте, несмотря на все бродяжничество этой осени, на некоторую и сметенность. Он успел написать «Три года», большую повесть. В ее ровном, спокойном течении как бы отражена некая река времен. Люди, их чувства, судьбы сплетаются и проходят по неведомым, но печальным законам. Вот любил Лаптев, сын богатого московского купца, барышню Юлию Сергеевну, добивался ее, женился наконец. Она к нему равнодушна. Его мучат, что, быть может, она вышла за него из-за денег. Но идет время, и как облака принимают то те, то другие формы, переходят одни в другие, расплываются, новые возникают, неизвестно зачем. Так в жизненном движении неплохих и неярких людей все понемногу меняется. Проходит 3 года. Лаптев остывает к Юле. Она, привязываясь к нему, просто она теперь его любит. А ему казалось, что он женат на ней уже 10 лет. Поживем, увидим. Был ли в повести этой, написанной в форме хроники, внешне недраматичный, отголосок тогдашних его чувств? Если да, то весьма отдаленный. Все же возможно, что переливы чувств и его, и Лики, перемена всего положения, как в калейдоскопе игра фантастически разноцветных кусочков, отразились в 3 годах. Произведение будто и не выигрышным, но написанным с той простотой, неуверенностью зрелого художника, что и ставит эту вещь в первый ряд чеховских писаний. В декабре 1894 года, как раз когда читал в Мельхове корректуру этой повести, получил от Лики из Парижа очень грустное письмо. Маше в Москву он сообщает о нем хладновато. Пишет, что учится петь, учится массажу и английскому языку. Пишет, что ей хотелось бы посидеть на моем диване хоть несколько минут. Все это у Лики сказано иначе. «Вот уже скоро 2 месяца, как я в Париже, а от вас ни слуху. Неужели и вы тоже отвернулись от меня?» Скучно, грустно, скверно. Париж еще больше располагает ко всему этому. Сыро, холодно, чуждо. Без вас я совсем чувствую себя забытой и отвергнутой. Кажется, отдала бы полжизни за то, чтобы очутиться в Мелехове, посидеть на вашем диване, поговорить с вами 10 минут, поужинать. Хочется, чтобы и года этого не было, чтобы все осталось по-старому. Перемены, конечно, огромные. Свинья Потапенко бросил ее в ожидании младенца. Где и когда появился младенец, нет известий. Во всяком случае, скорее умер. В Россию Лика вернулась одна. Собственно, здесь и кончается все. Знакомство с Чеховым и его семьей не прервалось. Шутливые записочки сохранились, но это лишь внешность. Если бы не литература, то в жизни Чехова место Лики оказалось бы скромным. Однако вся эта история в душе и художестве Чехова как бы продолжалась. Родила «Чайку» и весь чеховский театр. События и для самого Чехова, и для российской литературы немалое. «Чайка» есть миф, корни которого в Лике, Чехове, Мелехове. Все не то, и все выросло отсюда, кровно связано. 95-й год проходил для Чехова тихо. Много он сидел в Мелехове, много писал. Летом пришлось, однако, странно съездить в имение Турчининовой, где-то в районе Балагова, Рыбинско-Балаговская железная дорога. Причина — Левитан, давний приятель времен Бабкина, с которым чуть было он не разошелся одно время, но все-таки не разошелся. А в июле неожиданно пришла телеграмма со станции «Троица». Левитан, еще в Бабкине, тосковавший иногда смертельно, таким же остался и теперь. В имении Турчининовой покушался на самоубийство, ранил себя. Чехов, равнодушный, по мнению Лики, полетел за ним ухаживать. В этом имении на берегу озера прожил в сырой и болотистой местности несколько дней, как и в юности своей, выхаживая Левитана. Левитан оправился. Чехов уехал. В письмах об этом говорится глухо. Не очень-то он хотел распространяться о деле, слишком для Левитана интимном. В общем же, 95-й год оказался для Чехова годом литературы и плодотворным. Он написал замечательное «Убийство», среднюю, но весьма живую и остроумную «Ариадну», «Дом с мезонином», отзвук давней его собственной истории. «У меня когда-то была невеста. Мою невесту звали так, Мисюсь. Я ее очень любил. Об этом я пишу». «Дом с мезонином» трогателен, поэтичен, но, конечно, все писание Чехова в этом году заслонено «Чайкой». «Убийство» — вполне совершенная вещь, и не о любви. Три остальных движутся любовью. «Чайка» менее совершенна, чем «Убийство», но более важна. Она роковая. Она еще более часть души Чехова, да и грань его художнического развития. В «Чайке» есть и поэзия, и судьба. Он писал ее осенью в Мелехове. «Пишу не без удовольствия. Надо считать, зная Чехова, что просто с увлечением, но прямо этого никогда он не скажет. Мало действия и 5 пудов любви. Любовь, движущая солнце и другие звезды, это в мировом, космическом плане. Но вот и микрокосмос, скромное творение Антона Чехова, явившееся осенью 1895 года. Оно тоже все движется любовью. Во всех сплетениях его, жизненных положениях, главное — любовь. Даже и место действия у Колдовского озера, где вокруг в усадьбах всегда любили, все были влюблены. Летом, ухаживая за Левитаном, как раз сам он провел неделю на озере, надышался воздухом озерным, насмотрелся достаточно чаек. Любовь и в этом просторном доме Сорина, а в письме из имения Турчининовой, располагаюсь в 2-этажном доме, вновь срубленном из старого леса, на берегу озера. Дела, слова, восторги и тоска любви. Чтобы так напитать все эросом, надо сильно быть им уязвленным. Как всегда, мы и здесь слишком мало знаем о сердце Чехова.
он так все прятал. Но благодаря чайке можно думать, что внутреннее давление было гораздо больше, чем чувствуется это в письмах к Лике. Потому и надо считать чайку роковой. Это не просто пьеса для театра, и не только часть сердечной судьбы, но и новый поворот судьбы литературной, театральной. Чайку перечитываешь с волнением. Кто Чехова любит, того втягивает этот круговорот влюбленных, восторженных, страждущих и погибающих. Все вертится вокруг только что произошедшей и пережитой истории Лики, вознесенной и как бы преображенной. Как переживала пьесу сама Лика? Может быть, ей было нерадостно вновь видеть все, хоть и в измененном виде? Но высокий тон изображения она должна была чувствовать. Нина Заречная не похожа на нее по характеру. Рождена она все-таки Ликой. Эту Лику, думского писца в жизни, вывела она за руку в русскую литературу. Брошенная Тригориным, потеряв ребенка, странствующей актрисой является Нина к своей ранней любви, незадачливому писателю Треплеву. Чехов дает ей такую фразу, обращено к Треплеву. «Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно. И когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни». Лика должна была гордиться этими словами. Неудачники и погибающие изображены в «Чайке» сочувствием. Это вполне Чехов. Превосходно вышла актриса Аркадина. Превосходны писатели. Кажется, единственный случай в нашей литературе. И утомленный, рыхлый профессионал, хорошо зарабатывающий, удящий рыбу, и непризнанный молодой, замученный жизнью, отвергнутый, написаны так по-новому и своеобразно, что просто удивительно.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.